Роберт МакКамон. Что-то происходит. Джонни Джеймс сидел на крыльце своего дома, спасаясь от декабрьской жары бокалом чистого бензина, когда появился вестник. Разумеется, к вестникам уже привыкли. В те дни они стали таким же обычным явлением, как голубые луны. И этот ничем особым не выделялся. Такой же тощий, кожа до кости, глаза безумные, длинная черная пропыленная борода с застрявшими крошками мусора. Одежда — грязные брюки цвета хаки и выгоревшая зеленая рубаха от Айзет. На ногах сандалии из автомобильных покрышек, можно было даже еще разглядеть фирменную эмблему «Мишлен». Джонни отхлебнул очередной глоток неэтилированного бензина от Эксона и подумал, что внешний вид этого вестника напоминает юппи-версию кающегося грешника. «Готовьтесь к концу! Готовьтесь предстать перед Всевышним!» Громкий, глубокий голос вестника эхом раскатился в тишине городка, притулившегося у бескрайних кукурузных полей штата Небраска. Он пролетел по Гранд-стрит с ее памятником отцам-основателям города, по Кингс-Лейн с ее домами в викторианском стиле, которые, впрочем, давно уже пожрало веселое пламя, над пустой спортивной площадкой у безмолвной школы Блоха, через парк Брэдбери, где на замерзших каруселях скалили зубы облезлые детские лошадки, по Кунц-стрит, когда-то оживленной деловой улице. Долетел до стадиона Эллисона, где уже ни одна бита никогда не ударит ни по одному мячу. Вопль вестника облетел весь город и достиг всех ушей, которые еще могли его слышать. «Нет спасения нечестивцам! Готовьтесь к концу! Готовьтесь! Готовьтесь!» Джонни услышал, как хлопнула сетчатая дверь. Сосед из белого дома напротив вышел на крыльцо и принялся заряжать ружье. «Эй, Гордон!» — окликнул его Джонни. «Ты что делаешь?» Гордон Мейфилд молча продолжал вставлять в магазин патроны. Воздух дрожал от нестерпимой жары. «Хочу пострелять по мишеням!» — хрипло выкрикнул в ответ Гордон, крупный, плотный, бритоголовый мужчина в синих джинсах. Грудь и плечи блестели от пота, руки заметно тряслись. «Не хочешь подкинуть мне какую-нибудь мишень для тренировки?» — продолжил он, загоняя последний патрон в обойму и щелкая предохранителем. Джонни отхлебнул бензин и откинулся в кресле. «Готовьтесь! Готовьтесь!» — продолжал завывать вестник, приближаясь. Теперь он уже был неподалеку от Гордона, напротив пустого дома Кармайклов, которые все бросили и примкнули к толпе, направлявшейся за одним бродячим проповедником в Калифорнию. «Готовьтесь!» — воздел к небу костлявые руки вестник. Рубаха под мышками почернела от пота. «О, вы, грешники, готовьтесь!» Голос пресекся. Вестник опустил голову и бросил взгляд на свои сандалии от Мишлен, которые быстро погружались в дорогу. Вестник издал короткий испуганный писк. Он оказался не готов. Лодыжки утонули в сером бетоне, внезапно засверкавшем, как ртуть. Трясина поглотила его уже по пояс. Широко разинутый рот замер, словно человек пытался тянуть бесконечное «О». Гордон уже вскинул ружье, намереваясь всадить пуль в башку вестника, но через мгновение подумал, что спускать курок — дело совершенно лишнее. К тому же выстрел может привести к дополнительному риску его собственного самовозгорания. Поэтому он снял палец со спускового крючка и медленно опустил ствол. «Помоги!» — произнес вестник, заметив Джонни и простирая к нему руки для пущей убедительности. — Помоги, брат! Вздрагивающий жадный бетон уже поглотил его по грудь. В глазах застыла щенячья тоска. — Умоляю, помоги! Джонни не понял, как оказался на ногах. Оставив бокал с бензином, он уже был готов спуститься по ступенькам, пробежать по выгоревшему двору и протянуть руку помощи утопающему вестнику. Но замешкался, сообразив, что все равно не успеет, а если уж бетон начинает превращаться в такое болото, кто может быть уверен, что земля под ногами окажется прочнее? «Помогите!» — вестник погрузился по самый подбородок. Он вытягивал руки в стороны, стараясь выбраться, но жидкая ртуть, окружающая его, не давала опоры. «Ради бога, Лица больше не было видно. Дрожащая масса сомкнулась над его головой. Спустя несколько мгновений над поверхностью остались только судорожно дергающиеся руки. Они уходили и уходили вниз, пока в какое-то мгновение дорога вдруг начала быстро застывать, превращаясь в сияющее серебро. Бетон сомкнулся вокруг кистей утонувшего вестника, которые стали похожи на диковинные белые растения, пробившиеся к свету посреди непроезжей части. Пальцы еще несколько раз дернулись и замерли окончательно. Гордон сошел с крыльца и направился к торчащим ладоням, ощупывая перед собой путь стволом ружья. Убедившись или посчитав, что убедился в том, что улицу его не проглотит, как этого бедолагу, он присел рядом с ними на корточки и принялся разглядывать.
«В чем дело? Что происходит?» — вышла из дома Бренда Джеймс. Ее светло-каштановые волосы слиплись от пота.
Джонни молча показал на дорогу.
«О, Господи!» — прошептала она.
«У него были неплохие часики», — прохрипел Гордон и наклонился, чтобы разглядеть циферблат. «Ролекс, между прочим. Тебе не надо, Джонни?»
«Нет», — откликнулся Джонни. «Пожалуй, нет».
«Бренда, а тебе? Вроде бы идут правильно».
Женщина покачала головой и крепко сжала ладонь Джонни.
«Жалко их тут оставлять. Одна машина проедет, и нет часиков», — Гордон оглядел улицу.
Никто уже не помнил, когда тут последний раз появлялись машины, но как знать. Подумав, он снял часы с запястья мертвой руки. Стекло треснуло, на нем застыли капельки жидкого бетона, но все равно они были очень симпатичные, блестящие. Надев их, он выпрямился.
«Все произошло слишком быстро. Никто не успел бы ничего сделать. Верно, Джонни?»
«Да, слишком быстро». В глотке пересохло. Джонни взял бокал и допил остатки бензина. От него уже несло, как от бензоколонки Лансдейла на Делленд-стрит. Гордон двинулся прочь.
«Ты что?» — запнулась Бренда. «Ты что, хочешь его вот так прямо и оставить?»
Гордон остановился. Вытер потный лоб ладонью, бросил еще один взгляд на торчащие посреди улицы руки и обернулся к Джонни с Брендой.
«У меня есть топор в гараже».
«Нет, лучше оставь так», — предложил Джонни. Гордон согласно кивнул и продолжил путь к своему крыльцу, снова проверяя перед собой прочность почвы стволом ружья. Добравшись до надежного крыльца, он шумно с облегчением выдохнул.
«Вечером у Рэя покер», — напомнил он. «Пойдете?»
«Да, собирались».
«Ладно».
Непроизвольно поймав взглядом торчащие белые руки, он резко отвернулся.
«Ничто не отвлекает от насущных проблем лучше, чем перспектива выиграть чуточку деньжат. Верно?»
«Верно», — согласился Джонни. «Если не считать, что единственный, кто всегда выигрывает, — это ты».
«Что поделать?» — пожал плечами Гордон. «Уж такой я везунчик».
«Думаю, можно будет взять с собой сегодня Джей-Джея», — весело и звонко проговорила Бренда.
Джонни и Гордон поморщились.
«Джей-Джей не должен же все время проводить дома, ему нравится общаться с людьми».
«Да, конечно»,
— Гордон обменялся с Джонни быстрым взглядом.
«Конечно, Бренда, Рэй возражать не будет, но ладно, пока, до вечера».
Мельком взглянув еще раз на торчащие посреди дороги белые кисти рук, он ушел в дом, громко хлопнув за собой дверью. Бренда тоже пошла в дом, на ходу напевая старую колыбельную песенку. Джонни шел следом. Это была простенькая колыбельная, которую она пела, когда Джей-Джей был еще совсем младенцем. «Спи, мой малыш, засыпай, баюшки-баюшки-бай, «Спи, мой малыш, засыпай. Спи, мой малыш, засыпай. Большим поскорей вырастай».